шишкой. И шишечка в центре.
Шишка сверху. Покажем.
Это Владимир Путин сам себе делает подарки. Сегодня он собирает грибы, ягоды, шишечки. Здравствуйте, Станислав Белковский.
Здравствуйте, Елена.
Потянула его на природу. И пресс-служба Кремля заявила, что он празднует там день рождения с родными и близкими.
А кто родные и близкие?
Вот, это самая главная загадка, которая остается за кадром. Вот мы сейчас, давайте еще кусочек маленький посмотрим. Близкого человека, с которым он сегодня, переговоры с ним.
Воздух такой надо делать. Воду такую надо делать.
А можно сделать такой же воздух в Москве?
Невозможно.
Это не ко мне, это к президенту.
Да. К этому надо стремиться, во всяком случае.
Все, что можно сделать, это бывает здесь почаще.
Ну и там надо стремиться. Забрались за облака.
Сколько здесь? 2-3 придет, нет? Меньше два?
Нет. 1900 с чем-то. Почти 2000. Почти 2000 метров.
Потом они стол вытащат, их там опять будет трое.
Да.
Вот Путин, Шойгу и вот этот человек третий, который разговаривает с ними, он, кстати говоря, этот человек фигурирует из... У него, во-первых, две вещи фигурируют из Тувы в Тыву в Тыву. Это шляпа. Вот смотрите, мы сейчас покажем вам шляпа.
Да.
Она каждый год одна и та же. Он ее как будто бы там хранит, а потом он ее надевает. Вот, смотрите, вот один год, 17-й, потом... Это 9-й, это начиная с 9-го года там хранится эта шляпа, потом 17-й та же самая. Она вообще-то не меняется. Вот видите, 18-й вот сейчас будет та же самая шляпа в той же самой республике. И 19-й, день рождения, уже та же самая шляпа. И человек третий, ну Шойгу-то мы знаем, а вот этот человек загадочный третий, он тоже не меняется. Вот покажите, пожалуйста, в прошлом году его, мы не знаем его имени, фамилии, отчества. Вот этот человек прекрасный, может быть, он местный, а может быть, не местный. Это был в прошлом году рядом с Путиным, и вот он в этом году рядом с Путиным. Это все близкие люди, про которых нам известно,
да.
Вот их трое. Наверное, русская традиция сообразить на троих в данном случае соблюдается. Это что, весь круг? На природе, да?
Да, я думаю, что это весь круг. Скажем так, есть еще близкие люди, но говорить о них нельзя.
Угу. Это те, о которых можно говорить. То есть об одном можно говорить с фамилией, о другом можно, другого можно показывать,
да.
А все остальные в кустах сидят.
Остальные сидят не в кустах, но говорить о них нельзя. Скажем так, обтекаемо.
Можно упоминать, что они существуют.
Да, да, да.
Можно, вам нужно запятую поставить, что множественное число есть. А кто эти люди... Мы не говорим. По крайней мере, на момент 19-го года. Хорошо. Давайте посмотрим, как он праздновал. Все до 20 лет. 20-й год человек празднует день рождения на посту главы государства.
Да, тем более в Тыве находится вход в Шамбалу. Вы знаете, да, что там, так сказать, в чем ключевая причина, по которой Владимир Владимирович Путин ездит в Тыву. Да.
Я не знала.
Он ездит вход в Шамбалу. Да. Это объяснил ему Сергей Кужугетович Шойгу, который, как вы знаете, на самом деле, что это не настоящее имя, нет?
Слушайте, я ничего этого не знаю, конечно. У нас сегодня такая светская хроника,
да,
поэтому...
Да, его зовут Сергей Шойгович Кужугет, потому что при регистрации его в ЗАГСе, когда он родился, перепутали отчество и фамилию.
Нет, этого я тоже не знала. Но мы сейчас посмотрим, с кем он встречал все эти дни рождения, все 20 лет. Вообще, треть жизни человек уже встречает свой день рождения на посту президента. Чуть-чуть меньше, чем треть жизни.
Ну, иногда он в Петербурге в основном встречает. Да, да, да.
Вот мы собрали всю хронику этих встреч за все 20 лет.
Да.
Иногда даже показывали людей, с которыми он встречает, а потом перестали. Вот смотрим.
Первый свой день рождения в должности президента Владимир Путин отметил в ресторане русской кухни в пригороде Санкт-Петербурга в окружении известных политиков и артистов. В тот же день Путин провел рабочую встречу с президентом Всемирного банка. Отмечать день рождения в Санкт-Петербурге, в своем родном городе, было традицией президента долгие годы. В 2003 и 2004 годах Путин устраивал там банкеты для высокопоставленных лиц. В частности, в 2003 году банкет прошел на теплоходе сети «Конкорд» Евгения Пригожина. А уже в 2005 году, в этот день, в рамках саммита встретился с лидерами Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, а после провел переговоры с канцлером Германии Генрихом Шредером. В 2006, 2008 и 2010 годах дни рождения Путина также сопровождались рабочими встречами с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко, совещание по развитию отечественного кино и университетов. Для Владимира Путина вообще долгое время было обычным делом работать в день своего рождения. Так, например, в 2001 году в этот день США и Великобритания начали военную операцию в Афганистане, из-за чего президент проводил экстренное совещание с министром обороны и директором ФСБ. В последующие годы в день своего рождения Путин встречался с Дмитрием Медведевым, с российскими писателями, а также проводил совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса. В 2013 году день рождения президента России совпал с саммитом АТЭС на острове Бали. Тогда, перед началом заседания, президент Индонезии сыграл на гитаре и спел для Путина песню «Happy Birthday». В 2015 году в этот день президент провел совещание по сирийскому вопросу с министром обороны Сергеем Шойгу, после чего они вместе отправились играть в хоккей. А в день своего 65-летия в 2017 году глава государства провел совещание с Советом безопасности России, а затем в частном порядке встретился с бывшим премьер-министром Италии и своим другом Сильвио Берлускони. В 2012 году 60-летний юбилей президент в несвойственной ему манере отметил в кругу родных и друзей. Также среди близких людей, как сообщалось, президент проводил свой праздник в 16 и 18 годах. Все три раза детали празднования не афишировались. Кто именно входит в круг близких, не говоря о родных, не сообщалось. А вот в 14 году на свой день рождения президент впервые улетел в сибирскую тайгу. В нынешнем году, как сообщил сайт Кремля, президент планировал отпраздновать свой день рождения в кругу родных и близких людей на природе. Он снова поехал в сибирскую тайгу, но на этот раз в компании министра обороны Сергея Шойгу. По сообщению на сайте Кремля, они гуляли по сибирскому лесу, собирали грибы, полюбовались рекой Енисей и устроили пикник у костра. На официальных кадрах замечен один, по всей видимости, местный сопровождающий, куда подевались остальные родные и близкие люди, и кого именно таковыми считает именинник, не сообщалось и в этот раз.
Ну вот такая картина 20-летняя. Мы помним, что то есть вот в 2003 году еще можно было показать Евгения Пригожина, видимо, там сказать, что мы близки. Больше вот эту близость не подчеркивали по части дней рождения.
Ну уже, собственно, Владимир Владимирович заявил, что он не имеет никакого отношения к действиям частных военных компаний, да, особенно в Африке, поэтому какая там близость?
То есть сейчас любое упоминание, связанное с семейным праздником, будет автоматически ставить человека в какой-то очень близкий круг, и он этого не хочет, боится, и это разрешается почему-то одному Сергею Шойгу. Вот мы все ведь с вами должны теперь понять, что это очень близкий человек, единственный близкий человек, которого он не боится демонстрировать почему-то.
Вы знаете, как сказано в Священном Писании, враги человеку домашние его. Путин очень боится зависимости от родственных связей. Ну, видите, что он никогда не показывает дочерей. Они все ходят под псевдонимами. Очень сложно представить себе, что, например, дочери Барака Обамы или Дональда Трампа вдруг не носили бы фамилии своих отцов, правда?
Иванка Путина.
Да, потому что, собственно, даже я недалеко не президент, мягко говоря, да, сказать, но для меня очень важно, чтобы мои дети носили мою фамилию, а не какую-то другую, да? Нет, он очень боится любого обременения родственными связями. Поэтому он страшный интроверт, клинически такой тяжелый интроверт. И поэтому он очень не хочет, чтобы его родственники использовались для давления на него. Поэтому у него родственников нет. Он один. Он женат на России. Как бы королева Елизавета I, я замужем за Англией. Да, вот он и эксплуатирует этот принцип.
Ну, то есть мы можем только...
К тому же, в мемуарах Людмилы Александровны Путиной, ныне Очеретной, вы знаете, она вышла замуж по второму кругу за бизнесмена Артура Очеретного, да, написано, как складывались их отношения. Ну, скажем так, я не считаю себя хорошим мужем. Но так относиться к жене, как написано в мемуарах Людмилы Александровны Очеретной, это уже перебор.
То есть мы можем гипотетически предположить, что там могут быть дети, девочки на этих днях рождения, может быть, внуки, о которых он упомянул, что они существуют однажды после вопроса какого-то. Вот это мы можем для себя
догадывать. Ну, мы можем предположить даже еще больше, но вот лучше этого не предполагать,
да,
сейчас.
Это опасно.
Это крайне опасно. Вы знаете, что я, скажем, ну, опять же, я не считаю себя смелым человеком, отнюдь нет. Но я не считаю себя и последним трусом. Нет, вот это говорить нельзя. То, что происходит на этих днях рождения.
А с нами на связи Николай Рыбаков из Санкт-Петербурга. Хорошо. Николай, здравствуйте.
Да.
Николай, здравствуйте. Я знаю, где вы сейчас находитесь, но хочу вас спросить сначала вот об этом дне рождения. Вас не удивляет, что он перестал Санкт-Петербург рассматривать как место проведения своего личного праздника? Или вы об этом не думаете, вам все равно, где он в этот день?
Ну, если честно, действительно близко к тому, что все равно. Поэтому меня совсем не удивляет, что президент где-то решил погулять, грибы собрать. В этом меня как раз действительно не удивляет. Я вчера тоже первый раз выбрался в лес. Так что в этом все естественно. Конечно, неестественно для современной политики, когда ничего не знают про то, кто эти близкие люди. Но, в общем-то, я думаю, что и президенту это не важно, и нам это не важно. Знаем и не знаем. Поэтому еще раз продемонстрировали, конечно, одного известного близкого человека. Я думаю, что президент считает, что этого вполне достаточно. Я думаю, что мы с ним согласимся. Нам тоже это не сильно будет. Я не думаю, что для нас сильно и как-то сильно изменится наше представление о Путине в зависимости от того, с кем он проводит день рождения.
Да, но это может измениться представление о будущем страны.
Единственное, что так как действительно... Может измениться. Но, Елена, я не знаю, как у нас пойдет дальше разговор. Я хотел бы все-таки сказать, потому что лично для меня все-таки сегодня действительно это день памяти Анны Политковской,
а
нас, и
Николай,
день
ее
гибели,
скажу,
а не день рождения Путина, как бы это ни было. Да,
да, у нас ровно так и пойдет разговор. А что, страна-то чем живет в этот день? Вот я бы и просила вас рассказать, чем живет Санкт-Петербург и ваши коллеги в этот день.
Да. Вот я сейчас нахожусь на Троицкой площади, где проходит каждый год. Я также здесь был и на следующий день после убийства Анны Степановны. И каждый год здесь проходит небольшой митинг ее памяти. И вы знаете, первый раз, когда мы сюда пришли сегодня, первый раз территория вокруг Соловецкого камня на Троицкой площади, она оцеплена, вот вы видите сзади меня, ограждение, и по периметру стоят сотрудники Росгвардии, чего, конечно, никогда ни один год не было. Правда, это совершенно удивительно. И, честно говоря, я думаю, что вот если бы изменить как-то будущее страны и вообще изменить, может быть, даже и отношение к президенту, я думаю, что он был бы, правильно было бы, обязан был это сделать. Сегодня почтить память Анны Политковской. Потому что в любом городе есть такое место, куда люди приходят и возлагают цветы в такие моменты. Чаще всего это какое-то место памяти жертв политических репрессий. Потому что такое место есть в каждом городе. И вот если бы он сегодня это сделал, вот это бы могло как-то изменить представление о президенте Путине.
Спасибо, Николай. Я спрошу у Станислава, почему, во-первых, он, вот как вы думаете, как вы объясняете, почему отцепили это место? Такое ведь на самом деле мирное, это же действительно акция
памяти. Потому что логика развития репрессивной машины, она однонаправленная. Репрессии могут только усиливаться. Они могут ослабевать, потому что всякая силовая структура должна оправдывать свое существование. Все.
Почему бы ему... Это такой странный абсолютно вопрос, предложение или предположение Николая Рыбакова, что хорошо бы ему, с чего бы ему отметиться в день памяти Анны и совпадающий сегодня рождения, когда он никогда этого не делал и, видимо, никогда и не сделает. Вы думаете, что это вообще-то...
Потому что он считает, что Анну Степановну Политковскую убили для того, чтобы его дискредитировать.
Его дискредитировать?
Да, да. А для того,
собственно... И поэтому он не хочет
поэтому он не хочет.
Его это оскорбляет, видимо, его
чувство. Ну, это травмирует. Не оскорбляет, это травмирует. Это разные глаголы, разные содержания, да.
Нет, почему? Если это сделали, чтобы его дискредитировать, его это должно оскорблять. Если ему навечно специально кто-то... Березовский, давайте прямо называть вещи своими именами, как это говорилось.
Естественно, Березовский этого не делал.
Ну, конечно,
не
делал.
Я в этом убежден абсолютно.
Но вы верите, что Владимир Путин мог поверить, что это сделал Березовский?
Нет, он поверить в это не мог.
Тогда кто же еще может специально в его день рождения устроить ему такую подставу? Значит, враг же все-таки какой-то.
Враг, да, какие-то иностранные спецслужбы. Да, Березовский не того калибра человек, который с точки зрения Владимира Владимировича Путина мог бы это сделать.
А кто же с точки зрения Владимира Владимировича?
Соединенные Штаты.
А, вот так?
Да, конечно.
Соединенные Штаты.
Да.
Хорошо. То есть ничего хорошего, но тем не менее мы сегодня спросили прохожих в Москве, как бы они поздравили Владимира Владимировича. Все-таки это его день. Посмотрим.
Что бы вы пожелали президенту Российской Федерации в его день рождения?
Вы знаете, смешанные чувства. С одной стороны, кажется, что он человек хороший, с другой стороны, он представитель крупнейших олигархических сил России, которые разворовывают народное достояние. Поэтому, пожалуй, бы я пожелал бы, чтобы он сошел со сцены вместе со всей его администрацией.
Поздравляю, это здорово, день рождения, это круто. Вот, я доволен его управлением. Мне кажется, ему что-то духовного больше пожелать бы хотелось бы, нежели материального.
А судя по тому, что происходит в нашей России, наверное, стоит уже закончить и дать место молодым, которые будут управлять страной. Ну а так здоровья, конечно, счастья, успехов и целеустремленности в жизни.
Здоровья и дальнейшего, кстати, работоспособности.
Более решительности в некоторых вопросах.
Я не хочу президенту портить настроение в день рождения.
Терпение. Вот все у него, в принципе, есть. Нужно терпение.
Здоровье, что еще пожелать. И чтобы также вел политику. Чтобы был мир во всем мире.
Желаю, чтобы все-таки все его изменения, которые он транслирует на нашу страну, доходили в той форме и исполнялись так, как оно задумывается, как было бы хорошо для людей.
Успехов в работе, поменьше проблем в стране.
Выносливости, потому что с нашей страной это достаточно сложно.
Меня не устраивает совершенно, что происходит в стране, и поэтому внутренняя политика, внешняя политика. Поэтому поздравляю такого президента.
Что бы вы пожелали, Станислав, сегодня?
Я пожелал бы Владимиру Владимировичу уйти в отставку в следующем году в рамках пакта, с которым, модератором которого является президент Франции Эммануэль Макрон, согласно которому Россия отказывается от альянса с Китаем. Этот пакт существует на самом деле. Просто неизвестно, будет ли он реализован. Сейчас мы вернемся к этой мысли. Да? Значит, примирение с Японией, передача двух островов южнокорейской гряды Шикотана Хабамая, возврата Приднестровья, Приднестровской Молдавской Республики в состав Молдовы. И почему-то очень немногие обратили внимание на очень важный политический факт, что Сергей Шойгу, соответственно, сотрапезник Владимира Владимировича по его дню рождения.
Открытый.
Да, недавно.
Открытый сотрапезник, открытый.
Что вы имели в виду?
Ну, я имею в виду, что
да,
он открытый.
Да,
он
да,
не...
да, да, да. Что-то
не замаскированный.
Количество, скажем, намеков растет.
Мне теперь понятно, на что вы, как вы это поняли.
Ездил в Кишинев месяц назад и сказал, что Россия наконец выведет войска из Приднестровья и утилизирует боеприпасы на станции Колбасной. Это никогда раньше не говорилось. Угу. Почему российские средства массовой информации не уделили должного внимания этой истории, я не знаю. Это очень важно, да, потому что это выполнение еще обязательств, которые дал Борис Ельцин на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, и которые никогда не выполнялись. Да, соответственно, и передача отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. И, собственно, то, что Владимир Путин вчера заявил, что российские СМИ не объективны по отношению к Украине, это составная часть этого плана. И то, что он все это впервые обсуждалось на встрече Эммануэля Макрона и Владимира Путина в Форт-Ле-Брегансон месяц назад, после чего произошел обмен пленными в начале сентября, в первых числах сентября, да, то есть уже шаги были сделаны, потом был вид Шойгу в Кишинев, потом это заявление о том, что российские СМИ не должны мочить Украину. Это все уже происходит.
То есть это вовсе вы сейчас ломаете всю концепцию. Сейчас очень многих украинских политиков, которые они говорят, что это Путин рулит процессом и управляет там Зеленским, и это он в своих интересах все делает. А вы считаете, что это наоборот Путиным рулят, и он делает...
Нет, нет. Я не сказал, что Путиным рулят. Это некая договоренность. Зависит ее реализация. Ну, я изложил суть, не повторяться, да? Зависит все только от одного. Все-таки отправит ли это Дональда Трампа в отставку или нет. Если не отправит, эта договоренность будет реализована, и Владимир Путин идет в отставку в следующем году, то есть в 2020.
Если отправит Трампа?
Если не отправит.
Если не отправит. Да. А если от... То есть... Это прям вот такая вот прямая, вы такую прямую связь
демократы гораздо более жестко относятся ко всей политике на российском направлении, чем Трамп. Поэтому, если импичмент состоится, то судьба этого пакта под большим вопросом.
Но мы послушаем.
Вы знаете, что главным политическим экспертом в мире является хрен? Потому что он все знает.
Угу. То есть, потому что с ним все едят.
Да, поэтому мы не можем точно сказать, что будет. Импичмент Трампа нависает. Будет ли он, не будет? Мы с вами в студии, Елена, обсуждали еще несколько лет назад прогнозы Майкла Мура и еще нескольких американских политологов о том, что Трамп не досидит до конца первого срока. Посмотрим.
Да, мы обсуждали, но совершенно мы не, как сказать, не закладывались на это. Вот я бы никогда ни в один из дней правления Трампа не сказала, что он не досидит. Ну, я бы спорить не стала, не поставила бы ничего на это. Никогда.
Нет, ну, знаете, мне нечего и ставить, в отличие от вас, видимо.
Я, например, даже бы ставила на второй срок, скорее, если бы мне попросили, вот сказали бы мне.
Сейчас вероятность того, что Трамп, Дональд Джонович Трамп изберется на второй срок, весьма велика. Именно поэтому принято решение демократами отправить все-таки его в отставку до выборов.
Чтобы она не выросла еще больше, эта вероятность.
Да, да.
Николай, вам слово, чего бы вы пожелали. Мы одно из пожеланий ваших уже услышали, чтобы Владимир Путин, может быть, один раз в своей жизни все-таки сказал слова об Анне Политковской, убитой в его день рождения. Что еще бы вы ему пожелали, как политику, как человеку?
Знаете, это не пожелание, это совет. Если он кого-то когда-то слушает, ну, вдруг это как-то пригодится. Вы знаете, я хотел бы пожелать Владимиру Путину. Я, кстати, думаю, что многие те, кто слушает наше радио сейчас, не согласятся со мной. Но, тем не менее, я бы ему пожелал, чтобы он закончил свой президентский срок и чувствовал себя после этого в безопасности.
Что является предметом пакта, пресловутого, который мы только что обсудили. Да.
Чтобы он мог остаться, выражать политикам, выражать свою позицию, свое мнение о будущем страны. И когда у нас, наконец, президенты будут сменяться и не думать о том, что они должны исключительно оставить преемника, как это сделал Ельцин, как это делает Путин, вот это будет очень серьезный шаг в развитии нашей страны. И поэтому я бы этого пожелал Путину. Не держаться за власть после окончания его полномочий.
После окончания. Но они закончатся не скоро. А верите ли вы в существование того пакта, о котором говорит Станислав Белковский? И если он существует, то это возможно, что уже и в следующем году Владимир Путин оставит свой пост. Причем добровольно. И в крепком, будучи в здравом уме и в крепком здоровье. Да, это не то, что он там заболеет.
Не могу сказать, Елена, это мы узнаем из новостей.
Согласен.
Но для меня еще раз хочу сказать, что самое главное, чтобы началась сменяемость власти. Потому что пока единственная сменяемость власти, это когда я на себя, в каком бы то ни было варианте, это полный стопор, полный провал. Вот это время должно скорее закончиться. И если Путин найдет в себе силы это изменить, вот это будет, наверное, самое большое, что он сможет сделать на посту президента. Потому что больше он уже больше ничего не может сделать. Ему надоело, он не знает уже, что делать. Это, по-моему, совершенно очевидно.
Мы сейчас...
И чтобы он спокойно мог собирать грибы не один день в году.
Мы сейчас... Может, он, кстати, и не один день в году собирает, а мы просто об этом не о каждом сборе грибов знаем, раз. А во-вторых, я, Николай, кстати, совершенно не уверена. Я вот на эту шляпу посмотрела, на него, на эти виды. Я не уверена, что это не является записью какого-то там 14-го года, порезанной на много лет вперед. Во-первых, то, что мы видим из этой республики.
Да, не исключено.
Не исключено совершенно, что это мы видим один и тот же сюжет.
Это называется консервы.
Кстати, консервы, да, у Шойгу та же шляпа, у Путина та же шляпа. Человек тот же с ними ходит, совершенно не меняется. Но вот ничего нельзя исключать. Нельзя исключать, что там двойник. Нельзя же этого исключать.
Нет, нельзя.
Шойгу ходит. Тоже нельзя исключать, потому что вот посмотрели на него сегодня, вот, ну, мои коллеги посмотрели, я посмотрел, что-то вот мне двойником опять как-то вот повеяло. Не знаю, почему, но вот почему-то повеяло.
Вполне возможно. Я тоже это совершенно не исключаю. Понимаете, кроме того, Владимир Владимирович любит, вот почему он сделал мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Потому что он любит восточных людей, которые абсолютно закрыты и непроницаемы, от которых нельзя ожидать никакой эмоциональной экспансии, разглашения информации. По этой же причине он хорошо относится к Сергею Кужугетовичу Шойгу, и в этом году он собирался заменить его на посту министра обороны на Алексея Геннадьевича Дюмина, губернатора Тульской области, но так это и не произошло пока что.
Ну, потому что это, что значит заменить, а этого куда?
Спикер Совета Федерации. Но Валентина Ивановна Матвиенко очень тактично дала понять Владимиру Владимировичу, что она не хочет уходить на пенсию.
Только через ее труп
Да,
были такие разговоры, это правда. Я вот вопрос бы поставила перед нашей аудиторией с телефоном прямого эфира 8 800 222 12. Я бы спросила вас, и мы бы, может быть, интересно гостям было бы узнать ваше мнение, оторвался ли Владимир Путин от страны? Почему задаем такой вопрос? Потому что сегодня на сайте радио «Эхо Москвы», дружеском нам сайте, висит блог. Это блог из анонимного там, канала «Телеграм» «Серпом по молоту». Там он не подписан, он просто скопирован оттуда. Он висит на самом почетном месте. Я бы хотела, чтобы вы его послушали, и мы бы обсудили вот эту тему. Оторвался он или нет?
Символ наступающего времени. Новые депутаты в Питере сняли со стены портрет Путина. Тихо, буднично, ни к чему, не нужен больше, не актуален. В самом деле, страна живет своей жизнью, у нее свои проблемы, а Путин словно существует в каком-то ином измерении. Вот только что он вдохновился идеей создания очередной госкорпорации, на сей раз медицинской. К чему она? Как поможет новая толпа чиновников с миллиардными зарплатами и бонусами решить проблемы, которые приводят к массовым увольнениям врачей и забастовкам медсестер? Как медицинская госкорпорация сможет остановить превращение бесплатной медицины в платную? Ухудшение качества обслуживания людей под предлогом оптимизации, то есть желание начальства перебросить деньги на строительство, где их легче украсть? Прямо одна страна, два мира. Раскол в государстве. Трещина между начальством и остальными, которая стала уже пропастью. Главное, отходит от этой пропасти в сторону своих. Все дальше и дальше. Помашите ему рукой.
Отходит, говорит автор. Отходит, не отходит, как вы считаете? Вы
согласны? Соответственно, с моей точки зрения, да. Вопрос в том, реализуется ли пакт. А это зависит от того, будет ли президент Дональд Трамп оставаться в должности или будет отправлен в отставку в результате импичмента.
Ну, а этот отрыв от страны, если вы согласны, в чем он проявляется? Вот эта вот неадекватность, о которой говорит.
Неадекватность проявляется автор блога. В том, что Путин не знает страну, в которой он живет. Как говорил еще Юрий Владимирович Андропов. Да? А как он может ее знать? Когда он, все эти резиденции, вертолеты, яхты, самолеты, 5-20, он действительно думает, что все хорошо. И кроме того, тезис Путина о том, что русский народ никогда не жил так сытно, как при нем, не является полной неправдой.
Нам звонит Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу высказать мнение. Вот политолог говорил, хотел пожелать Владимиру Владимировичу, чтобы он, так сказать, спокойно ушел со своего поста. Но мне кажется, он, вообще-то говоря, как бы своими действиями так загнался в мышеловку, что у него, по-моему, нет выхода вот спокойно уходить. Потому что, ну, я думаю, он сам прекрасно осознает, что стоит только ему покинуть пост, как ему сразу будут предъявлены, ну, как минимум, как говорится, обвинения на международном уровне за развязывание агрессии в адрес Украины, за захват Крыма, уж не говоря, так сказать, о тех, ну, о других вещах, которые ему могут припомнить. Я думаю, он это прекрасно осознает. По-моему, нет выхода. Вряд ли он уйдет добровольно. Спасибо.
Спасибо. Но, видимо, пакт, как я понимаю, Станислав, пакт на то и пакт, что даются гарантии.
Ну, совершенно понятно, что эти гарантии, они очень относительные и условные. Да? В конце концов, вот Пиночета арестовали в свое время, да, в Англии, и, так сказать, никакие гарантии безопасности, которые были ему даны до этого, не подействовали. И тогда Маргарет Тэтчер лично впряглась за Пиночета, объяснила Великобритании, что именно благодаря Пиночету была выиграна Фолклендская война с Аргентиной. Ну, конечно, это не так, но она так сказала. Вот. И Пиночета отпустили. Ну, конечно, все гарантии относительные и условные. Но Путин собирается уйти как миротворец, а не как создатель гибридной войны 2014 года. Да, и это является предметом пакта, безусловно, вне всякого сомнения. И главный энтузиаст этого пакта, главный его мотор, это, конечно, президент Франции Эммануэль Макрон, который перенимает эстафету у Ангелы Меркель, федерального канцлера Германии, который, к сожалению, не очень хорошо себя чувствует. Поэтому она передает инициативу Макрону.
Ну и то есть все эти нападки на Макрона, что он слишком любезен с Владимиром Путиным, несправедливы, потому что любезность тоже входит в условия, ну, в оформление.
Во-первых, любезность является частью этикета и протокола. вы знаете, что хотя к королю надо обращаться, ваше величество, но и король обращается своим подданным тоже методом их титулования. Да? Он обращается к герцогам, ваша светлость там, и так далее. Он не называет их по имени и на «ты». Нет, ни в коем случае. Поэтому Макрон прекрасно понимает, что демонстративное уважение к Владимиру Путину очень стимулирует самого Путина пойти на подписание пакта, тем самым отказаться от агрессивной политики, в том числе и на Украине.
С нами на связи Александр Ар. Александр, здравствуйте. Александр, вы очень известный специалист по Владимиру Путину, писали биографии и так далее. Вы-то, ну... Знаете, вы не удивляетесь, что я вас об этом спрошу? Вы-то считаете, что это один и тот же Владимир Путин все эти годы с нами? Или он очень меняется? Он настолько меняется, что это уже другой Путин?
Я думаю, что сегодня он другой Путин. Когда я писал первую его биографию, это было не описано в лист бумаги. О нем мало было вообще известно. И он вел, конечно, другую политику. Он тогда, кстати, очень надеялся на то, что Германия станет неким таким адвокатом для России на Западе. Он очень сдружился с Шрёдером. Я помню это время, как самого Путина в самой Германии читали по общественным мнениям более популярного, чем президента Америки Буша в свое время. Я помню, как немцы, в принципе, поддерживали тогда очень сильно и Россию, тройку Россия, Франция и Германия, когда они выступили против американской и английской войны в Ираке. И Путин очень много сделал для Германии. Я помню, как он тогда в самом начале своего правления очень быстро вернул все эти ГДРовские долги Германии. Шрёдер за это его пустил в большую восьмерку. Было совсем другое время, где все мечтали о общих пространствах, о общей Европе от Владивостока до Лиссабона. Это, конечно, сегодня ушло на задний план. Конечно, все эти конфликты последних лет картину резко изменили.
Ну, а сейчас в чем он другой? Вот в чем другой? Личностно. В чем он другой? Мы знаем все, что произошло за эти годы. Это нам известно. А вот как вы чувствуете, в чем он изменился как человек?
Вы знаете, это надо объяснить с другой колокольни. Я думаю, что все изменились. Запад изменился, Европа изменилась, НАТО изменилась с тех времен, как Путин пришел к власти. Россия сама изменилась, она начала защищать или проповедовать, или наоборот агрессивно использовать свои национальные интересы. Запад ушел под колпак либеральных ценностей, пытался там арабские революции, там оранжевые революции поддержать. И тут все эти конфликты, конечно, вошли, и Россия, конечно, через Ближний Восток вернулась в мировую политику. У нее экономика не очень сильная на уровне там Испании или там Португалии, но с другой стороны, без России сегодня ничего нельзя решить на Ближнем Востоке, тоже все понимают. Поэтому параметры изменили. И плюс, конечно, произошли грузинско-российская война, там в Украине конфликт не затихает. Поэтому, естественно, все откладывает отпечаток. А Путин в центре внимания просто... Он войдет, конечно, в историю как человек, который все это сделал. Знаете, другие президенты фактически ничего сделать не могут, потому что у них или сильные парламенты, или они окружены другими людьми, они в каких-то рамках должны действовать. А вот в России в истории появился вот такой политик, который почти единогласно и самостоятельно принял очень много решений. Таким он, я думаю, в истории
запомнил. Александр, я бы уточнил, сделал или наделал?
Сделал, конечно, потому что во многом отношении там как смотреть на это, конечно, но в принципе я не исключаю, что историю он войдет, конечно, это нужно судить через 50 лет, через 100 лет, как более, я думаю, такой сильный лидер, чем Ельцин или Горбачев. Но может я ошибаюсь, может быть придет власть совсем другое поколение в России, которое опять будет вспоминать 90-е, как те правильные годы. Россия развивалась правильным путем. А я думаю, что вот на нынешний день он просто связал себя с российской элитой. Очень много людей в обществе просто его, во всяком случае, поддерживают. За последние 20 лет гораздо больше, чем поддерживали Ельцина или Горбачева.
То есть вы считаете, Александр, одним словом, что его личность сейчас формируется за последние годы под влиянием геополитических перемен? Это потому, что он президент. Вот едва ли ваша личность формируется под влиянием геополитических перемен? Вот ваша личная личность.
Да, можно так сказать. Можно так сказать, что действительно человек стоит настолько у руля и настолько сам у руля стоит, и, что принимает такие решения, которые, я думаю, помимо его никто в мире не принимает. Я не думаю, что китайский президент или американский президент имеет такие полномочия за свою страну и в большой мировой политике такие решения самостоятельно принимать и, как я говорю, уже стоять у этого руля. Я думаю, что нет. И поэтому, конечно, разница, и это его во многом сегодня, я бы сказал, сделало тем, кем он есть.
Спасибо большое вам, Александр. Насколько я понимаю, Станислав, то есть у него руки развязаннее, чем у любого другого президента.
Понимаете, развязанность рук является в конечном счете функцией психотипа человека. Владимир Путин – человек очень консервативного психотипа, он не реформатор. Поэтому согласитесь, Елена, что все слухи о реформах, об ожидании реформ, все утечки о том, что вот сейчас произойдут какие-то радикальные реформы в каких-то сферах, за последние 20 лет не оправдались. Так? Так. Потому что Путин консерватор, а не реформатор по психотипу, и ничего в этом смысле произойти не может, и он не менялся. Менялись лишь его реакции на раздражители в разные моменты времени. Когда в конце 2013 года он помиловал Михаила Ходорковского, отпустил на свободу группу Pussy Riot, там, нидерландских экологов, которые были задержаны на платформе «Газпрома» при Разломной в Баренцевом море, да? Он просто готовился к пакту с Западом тогда. И он ожидал, что Барак Обама и Ангела Меркель приедут на открытие или на закрытие, или как-нибудь в перерыве Сочинской Олимпиады.
Ну, там он Ходорковского-то точно под Олимпиаду отпускал.
Но Олимпиада была поводом, но не причиной. Да? Причиной была вот подготовка этого пакта. Но тогда ничего не случилось. Кроме того, с точки зрения его самого, он получил нож в спину в результате в виде Украинской революции 2. Поверить в то, что Украинская революция 2, я сам наблюдал с близкого расстояния, совершилась сама собою и волею свободолюбивого украинского народа, а не американцев, он не может. И еще к тому же накануне бегства Виктора Януковича из Киева, мы помним, что Виктор Янукович – это бывший президент Украины.
Нет, в это он всегда верил, что все, что касается революции, Майданов, это только американцы, протестов.
Да, я просто говорю, что Виктор Янукович – бывший президент Украины, потому что, может, не все это уже помнят. Случилась аварийная посадка его вертолета в Сочи, которую Федеральная служба охраны, служба безопасности президента трактовала как попытку покушения, что было не так. Просто вертолеты старые у нас, понимаете, они не вовремя проходят профилактический ремонт из-за отсутствия средств на обеспечение этого ремонта. Да, поэтому тогда он отреагировал на это, знаете, это называется синдром отвергнутого любовника в психоанализе. Его кинули, да? Поэтому он должен был привлечь к себе внимание каким-то способом. Он привлек к себе внимание методом организации гибридной войны. В частности, аннексии Крыма, организации войны в отдельных районах Донецка и Луганска.
Это значит, что он от обиды все.
От обиды.
Они, чтобы войти в историю, как Александр говорит.
От обиды. Ну, вот сейчас он теперь хочет возвращаться. Теперь он хочет снова приезжать к любящей груди Запад и войти в историю как человек, который помирил Россию с Западом. Сначала поссорил, потом помирил.
Точно он этого хочет?
Да. Он хочет этого... Нет. Он вообще западник с самого начала. Он же прокламировал вступление России в НАТО, сближение с Евросоюзом, когда он пришел к власти. И просто потом он увидел, что Запад его, в общем, не ставит ни в ломаный грош, как человек. Он сказал, как же? Я же президент великой страны. За мной стоит такая мощная сила. Как же можно меня недооценивать? И вот это чувство обиды, оно во многом его мотивировало. Потому что, понимаете, с тех пор, как мы с вами говорили, это тоже в этой студии, с тех пор, как я начал изучать политику с точки зрения психоанализа, мне стало понятно чуть больше про все мотивы, которые движут по решениями политиков.
А если нас слышит еще Александр Арр, он согласится с тем, что Путин в его таких шагах, как аннексия, агрессия и так далее, двигала обида на Запад, что не берут, вот он с не к ним всей душой, а они его не берут именно в свой так, круг именно, на равных?
Именно так.
Но вы сейчас переходите, конечно, в такую область психологии, политиков. Это очень трудно, что-то обсудить. Но я думаю, что в принципе так, да. Я думаю, что он очень хотел, чтобы его Европа принимала как лидера России с российскими интересами. А он очень переживает, насколько я это могу вблизи тоже посмотреть, вот в рамках Валдайского клуба, там, или Петербургского диалога. Что его это самое где-то дистанцирует от Европы, что не понимает серьезно. Вот этот пример с Ходорковским очень хороший. Я в этом участвовал тогда на стороне господина Генша.
И Путин отпустил... Александр сыграл определенную роль в том, что Ханс-Дитрих Геншер написал это письмо.
Отпустил Ходорковского. Но была надежда, что после этого действительно Меркель или кто-то другой приедет на Олимпиаду в Сочи. Он действительно 100% сказал, что он сделал большой жест в сторону Запада, в сторону Германии, его отблагодарят. И ничего не получилось. Там была действительно определенная обида на это все, потому что считалось, что вот он пошел навстречу. И много таких примеров есть. Но я думаю, что Путин, конечно, к Германии относится как, может быть, как человек прошлого века. Он надеялся на то, что Германия пойдет действительно какой-то сильный общий союз с немцами. И я думаю, что ему трудно понять, это немецкие элиты, немецкие политики, это уже после Шрёдера, ему говорят, что там польские интересы, или прибалтийские интересы, или интересы восточных европейцев, членов НАТО, или ближе сегодня, чем российские. Вот это российские элиты, и Путину не понять. Ему очень трудно, они за это переживают.
Спасибо, Александр, вам большое за то, что вы участвовали в нашем эфире. И я хотела бы снова обратиться к Николаю Рыбакову. Николай, вот вы как бы определили, как бы вы ответили на наш вопрос, который мы сейчас задаем аудитории, принимаем звонки. Если Владимир Путин оторвался от страны, то в чем, как это проявляется?
Ну, во-первых, я бы все-таки не считал, что он... Потому что такое впечатление, что он оторвался, никто его не поддерживает. В самом начале этого блока был сюжет, что сняли его портрет петербургские депутаты. Да. Ну, конечно, потому что там много активных оппозиционеров, которых я хорошо знаю в этом муниципалитете.
Простите, Николай, я сразу уточню, что мы не говорили, что страна оторвалась от Владимира Путина. Нет, мы видели, что страна вполне с ним. Она с ним, а вот он...
Ну, слушайте, ну нет, ну здесь тоже не надо, переоценивать страну, а как раз тоже в значительной степени, мягко говоря, не монолитно. И я понимаю, что я встречаюсь все-таки в регионы, приезжая тоже с определенным кругом людей, но я никогда не видел вот в простых разговорах, в транспорте где-то, что вот какой прекрасный Путин. Однажды у меня была история, мне женщина в Москве в электричке стала рассказывать, что же я так часто ругаю Путина, какой я нехороший. Но когда я ей объяснил, что у нее пенсия $150, она сразу начала ругать Путина, потому что она просто не знала, что у нее пенсия $150. Слушайте, ну как президент Путин? Ну он устарел. Ну президент Путин реально устарел. Он не совершенно президент прошлого, это правда. Это надо признать, ничего в этом... нет катастрофичного. Для него, для страны есть, для него нет. Ну как, он просто оторвался, потому что иначе это невозможно. Нельзя править 20 лет страной и не оторваться. У тебя нету времени на вообще повышение собственной квалификации элементарно. Но это правда. Ведь эти два срока подряд придумали люди не для того, чтобы вот хуже кому-то сделать. А просто есть какие-то действительно границы, когда человек, ну, правда, не может он больше. И то, что говорили уже в эфире мы, и, конечно, для него позвонил человек и говорит, что он не уйдет, потому что он боится за свое будущее. Ну, конечно, боится. Но именно поэтому и придумано было два срока, чтобы ты через 20 лет уже не дожил до того, что ты боишься следующего дня. В этом отношении, конечно, оторвался. А то, что он там не знает, сколько проезд в метро стоит или еще что, ну, это... Это тоже возможно. Он оторвался в значительно большем. Он оторвался в том, что он действительно не понимает, что надо для страны, какую он хочет построить страну. Он живет сегодняшним днем, чтобы сегодня все было у него в кулаке. Это правда. А о будущем не думает и не знает уже, как думать. В этом оторвался, правда.
А это очень
интересно. И для страны как раз вот это самое ужасное.
Станислав, а вот ваше мнение. Спасибо, Николай. А Станислав, вы считаете, что он не хотел бы, чтобы страна его жила хорошо? Разве для него не является примером Германии его любимая? И разве он не хотел бы для себя, и даже чтобы потешить свои амбиции, чтобы его страна жила так же хорошо, как Германия? Разве у него нет такой
задачи?
В его
понимании, его страна живет лучше, чем Германия. Угу. Просто его мнение такое, что Россия – это не Германия. Совершенно другие стандарты, требования к ситуации, к основополагающим вопросам жизни. И еще раз говорю, никогда русский народ не жил так сытно, как при нем. Но Россия – не Германия. Германия – это маленькая, компактная протестантская страна. Россия – это огромная, рыхлая, многонациональная страна. То есть понимание Владимира Путина – это несопоставимо, и отчасти это так. Поэтому нельзя впрямую сопоставлять Россию и Германию.
Нет, я думаю, что он, в его понимании, он уже достиг, собственно, он уже обеспечил России прекрасное настоящее, но он не реформатор. Еще раз подчеркиваю. Реформ при нем не будет. Реформы начнутся, когда он идет.
То есть такой идеи, чтобы его страна жила хорошо, у него не существует, потому что с его точки зрения она уже живет хорошо.
Она уже живет так хорошо, как никогда не жила до него. Уже задача решена. С таким же успехом можно спросить, а у вас нет идеи стать Белковским? Есть. Я уже ему являюсь последние 48 лет, к сожалению. Да.
Угу. Нам попробуем принять звонок из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Алло, Санкт-Петербург. Ну, я имела в виду, что это не Николай Рыбаков из Санкт-Петербурга, да, а вроде бы нам слушатель звонит из Санкт-Петербурга, но если он нам не звонит и не разговаривает...
Я звоню.
Да? Тогда... Ага, вы Федор, да?
Да.
Ну, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Станислав. Я прежде всего хотел сказать, что очень приятно слушать с вами передачу. Елена с ее спокойной манерой, с такой умной очень люди. И Станислав, он всегда, я его слушаю на «Эхо Москвы», в других передачах, очень информированный, очень такой политолог.
Ну, вы начинаете ругаться уже, нет. Ну что вы нам, да, нам тут да. Драйв нужен.
Ну и что, я хотел бы пожелать бы Владимиру Путину, конечно, как президента я его уважаю, но чтобы действительно он как-то прежде всего обратил внимание на нашу страну, на Россию, на регионы, потому что каждый регион несопоставимо по уровню жизни живет.
А как-то, чтобы вот это выровнять. Федор, а как он должен обратить внимание? Вот как вы себе это представляете? Вот как он обратит внимание на регионы?
Прежде всего, с тем же электричеством. В советское время там было в деревне платили 4 копейки, в городе 2 копейки. У нас один регион может платить какие-то сущие копейки, а другой регион несравнимо больше. Вот это как-то такие тарифы выровнять, еще что-то, какие-то зарплаты, чтобы... Потому что единое государство, все-таки учитель не должен получать, например, где-нибудь на Дальнем Востоке или в Сибири в 5 раз меньше, чем в Москве.
А вы, простите, вот я извините, что я спрашиваю, а вы Дмитрия Анатольевича вообще исключаете из этой схемы? Вот он премьер-министр, вот вы как-то вот к Путину предъявляете, ну не то, что вы предъявляете, но вы хотели бы видеть от него то, что на самом деле следует делать премьер-министру, заниматься тарифами, например.
Ну, премьер-министр, но у нас я как-то вот так вот больше все решает первое лицо, поэтому мы ему как бы это даем такое пожелание.
Да.
Последний... И чтобы поменьше вот этим странам помогали, таким как Венесуэла и все, много денег на них идет, возврата никакого нет, своим людям меньше помогают.
Последнее, Федор, что у вас спрошу, вам не обидно, что ваш город, Санкт-Петербург, он не приехал встречать свой день рождения, отмечать? Вы его ждали там?
Ну, я думаю, мы его как бы не ждали. Не знаю, может, кто-то ждал, я не ждал. Я думаю, что день рождения, это как бы, это дело индивидуальное, где да. Человек хочет его... где он тот и там и должен отвечать.
Спасибо вам большое за звонок. Это я уже скорее так в шутку спросила. Да, это понятно. Спасибо вам, Федор, что вы поделились с нами своими соображениями. Но мне кажется, что по поводу Венесуэлы там не столько уже вкачивают, сколько выкачивают. Там вообще-то взаимовыгодная уже история с Венесуэлой.
Нет, она не взаимовыгодная. Просто, так сказать, там есть интересы Роснефти и да. Главы Игоря Ивановича Сечина. И это, скорее,
не в ущерб себе.
Скорее частные интересы, чем, да. Чем государственные. Да.
И они совсем не в ущерб.
Да,
мне
не,
кажется,
не
что
ущерб частным,
российским частным
интересам нет, государственным они, да.
Государственным цифры помощи в Венесуэле разве существуют там официально государственные? Я не,
нет,
вот, не
понимаете,
уверена,
там же специально так устроена вся схема финансирования этих проектов, что это не отражается в бюджете. Именно поэтому государственная компания «Роснефтегаз», которая является формальным мажоритарным акционером «Роснефти», не перечисляет дивиденды в бюджет. Вот «Роснефть» перечисляет «Роснефтегазу» там несколько миллиардов долларов в год, и там они остаются, в бюджет они не перечисляются. И куда они тратятся, неизвестно. Это специально так сделано, чтобы было неизвестно.
Да.
Или на «Сургутнефтегазе», на счетах компании «Сургутнефтегаз» скопилось несколько десятков миллиардов долларов, как они используются, тоже неизвестно. Потому что Владимир Владимирович Путин не хочет отчитываться за то, как деньги расходуются. Также я хотел заметить, что все-таки залогом успеха нашей программы, приоритетным, является красота и обаяние Елены Рыковцевой. Ой, а не состав
гостей. Вас уже
не
двое. Нет,
гостей.
Но это нельзя на такое тратить время. Николай Рыбак, тем более, что у нас серьезный разговор впереди. У нас очень серьезный разговор впереди, Николай.
А это не серьезный разговор?
Вот у нас сегодня это не серьезный разговор. Николай, сегодня подтвержден был приговор Даниле Беглецу 2,5 года. Вот вопрос, опять же, в связи с Владимиром Путиным. Как вы считаете, он ориентируется в этих процессах? Он, вот, например, его сориентировал Михаил Погреб, мы это обсуждали в пятницу, сориентировал по части ненавистничества в российских ток-шоу, неожиданно. Он говорит, да ладно, да что вы говорите, да если это так, нужно градус смягчить. Он не смягчился, но это не важно.
Вот... Ну, это я больше пишу ПГВ, или сейчас Николай Мудрый, естественно, вернемся. Это же любимый прикол Владимира Ильича Путина. Ну, генпрокурор мне не подчиняется, суды не подчиняются. Я что-то сказал. Да. Каналы делают все равно, что они хотят, они же независимые.
Это независимо. Да, я сказал, я порекомендовал им успокоиться. А то, что они не успокоились, я же им не командую. Да. Вот что вы считаете, каким вы видите его отношение к этой репрессивной, действительно, очень жесткой истории с посадками людей за участие, сначала с посадками за то, что они захотели пойти в кандидаты, в депутаты, потом с посадками в связи с тем, что люди протестовали, причем да, мирным абсолютно способом, никаких особых. Сейчас они просто сидят, вот приговоры подтверждаются, некоторые очень жестокие. Как он это, вот вы считаете, для себя оценивает? Для себя? Как вот мы можем только гадать, потому что он же не высказывается.
Вы знаете, я думаю, что он оценивает это таким образом для себя, что если этого не будет, система рухнет. Потому что если в Москве это в том числе является результатом борьбы между разными силовыми структурами, то в регионах это очень видно. И это намного ведь больше в масштабе происходит в регионах, чем в Москве. Это является результатом сведения счетов местных силовиков с теми, кто им надоел. И сейчас многие услышали такой сигнал, что можно. И что вам ничего не будет, даже если вдруг вас остановят, то вам ничего за это не будет. Где дело по подбрасыванию наркотиков Голунову? Где все это? Кто был наказан за это? Поэтому я думаю, что Путин, естественно, про все это знает и закрывает на это глаза, потому что, опять же, он по-другому не умеет. Он не знает, как по-другому устроить систему. Ну как можно? Неужели можно, чтобы нельзя было позвонить в суд и что-то сказать в суде? А как тогда вообще мы будем страной управлять? Вот и все. Поэтому он другого для себя варианта не видит.
Угу. То есть это абсолютно его устраивает?
Да, я думаю, что...
А про ожидания в Петербурге, Елена, вы знаете, что... Я думаю, что Елена в Петербурге, главное, что его не ждали автомобилисты, потому что как только Путин приезжает в Петербург, встает все окончательно. И так пробки, а... Когда Путин, все вообще красное.
Да, это я не сомневаюсь ни на одну минуту, что любой автомобилист... Референдум нам не нужно среди них проводить. Нет. Хотите ли вы, чтобы он приехал отметить свой день рождения? Мы догадываемся об ответе. Вы хотели по поводу того,
я
что...
в целом согласен с Николаем, что да. Он считает, что если можно обижать силовиков и создать этот прецедент, то тогда будет как при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, который отрекался от определенных решений, принятых, от приказов данных силовикам, в результате чего в решающий момент силовики его сдали. Вот именно этого Путин и хочет избежать.
Валерий из города Елец, у вас 20 секунд на окончание нашей передачи.
Вопрос у меня к вашему гостю. Не мог бы он разъяснить вот суть слов Путина о том, что для русского человека на миру и смерть красна? В чем глубинный смысл этого выражения?
Ну, это спасибо. 10 секунд на глубинный смысл.
Вот. Глубинный смысл состоит в том, что русский человек ради демонстрации своего эго способен пожертвовать своими реальными интересами, потому что он забит и загнан в угол всю свою жизнь. И вот когда ему дают выйти на авансцену, тут он покончит с собой.
Успели.
Да.
На этом завершаем. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступных.